Параграф 5. Борьба школьная. Размножившиеся братства не могли не опираться в своем развитии и в своих книжных предприятиях на исконные цитадели православия, на монастыри. Ревнители и патроны школ, естественно, сочетали свои усилия с наиболее жизнеспособными монастырями. Например, в 1615 году православная жена мозырского маршалка Елизавета Гулевич, Гальшка Гулевична, подарила в самом Киеве Богоявленскому братству большое место с домами для учреждения братского монастыря со школой. Предприятие было жизненным и развелось на все века, превратившись в академический центр всего края и всей России. Моральный хозяин Южной Руси, гетман Конашевич Сагайдачный, построил для монастыря Богоявленский храм, а бывший здесь проездом иерусалимский патриарх Феофан даровал монастырю и храму привилегию Ставропигии патриарха Царьградского. Первым игуменом монастыря был Исаия Копинский, а первым ректором школы стал бывший ректор Львовской школы Иов Борецкий. Богоявленское училище, как и другие братские школы, Виленское, Могилевское, Луцкое этого периода, первых десятилетий унии, естественно настроенные в антилатинском духе, усиленно старались держаться чисто греческих пособий и греческого языка. Это было отказом от богатой школьной латинской техники и изобилия учебных пособий. Несмотря на слабую техническую арматуру этих школ, вдохновение защиты православия выдвинуло из них ряд талантливых богословов-писателей, переводчиков, проповедников и, конечно, полемистов против уний. При всей ограниченности средств и учености это поколение, можно сказать, самоучек богословия, все-таки в те годы переросло бесшкольную и за смутное время почти книжно-бесплодную Московскую Русь. Но после смуты там голод школьный и книжный был так велик, что почти все плоды этого периода киевского богословского и книжного творчества неудержимо перелились в Москву, перегружая ее неизбежными, хотя и не страшными, элементами латинизма при катехизическом уточнении православных догматов. Отмеченное книжное творчество Киевского центра втянуло в себя плоды творчества выучеников и всех Острожских, Виленских, Львовских и других школ. Почти со всеми подвижниками этого периода южнорусской учености мы встречаемся на московской почве. Для примера припомним протопопа Лаврентия Зизания, доставившего в Москву свой большой катехизис. Москва охотно поглотила и книги другого южноруса, иеромонаха Кирилла Транквиллиона, его «Учительное Евангелие» и его «Зерцало богословия». «Зерцало» — это первый опыт догматической системы на русском языке. Неудивительно, что из латинских пособий в него влились латинские толкования догматов. И сам автор этой догматики в 1626 году соблазнился перейти в унию. Примечательно зарождение в этой атмосфере и специальной учености. Таков, например, иеромонах Памвы Берында, составивший большой лексикон церковнославянского языка. Иеромонах Киево-Печерского монастыря, а с 1624 года его архимандрит Захария Капустенский, напечатал в 1621 году свою полинодию, то есть возвращение на старый путь всех свихнувшихся в унию. Тут он с большой эрудицией собрал ценные документальные свидетельства о начале русского христианства от церкви восточной, греческой, а не западной, латинской. На этот научно неопровержимый исторический православный путь он и приглашает обманутых латинством униатов. А в другой своей книге «О вере единой» он защищает и отличает православие от протестантских заблуждений. Все эти и другие плоды православной школьной учености были доказательством больших и оригинальных усилий южнорусов защитить свое православие против технически превосходящей латинизованной униатской школы.